Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Звезды культуры в предвыборной кампании. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Аббатство Даунтон. На экране и в жизни. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Нью-Йоркский альманах. Русское телевидение глазами американского критика. Книжная полка. Материалы Довлатовской конференции. Санкт-Петербургская консерватория в Соединенных Штатах Америки. Римский-Корсаков. Выборы в России в конечном счете разделили страну на две партии. Те, кто за, и те, кто против. У обеих партий оказалась своя гвардия знаменитостей. Глядя на два списка, невольно вспоминаешь Пушкина. Зависеть от царя, зависеть от народа. Среди первых те, кто занимается дорогостоящим искусством, не способным выжить без державной поддержки. Дирижеры, режиссеры, балетмейстеры, директора музеев. Среди вторых те, кто и без власти купается в народной любви, вроде Пугачевой, Шевчука или Акунина. Важно, однако, что обе стороны знают, что политика нуждается в культуре и ее звездах. О том, как они вмешиваются в предвыборную борьбу Америки и к чему это приводит, рассказывает исторический репортаж Владимира Абаринова.
Если бы в 19 веке кандидату в президенты посоветовали привлечь на свою сторону какого-нибудь популярного артиста, кандидат принял бы такой совет за неудачную шутку. Социальный статус артиста был невысок. Оперную диву могли осыпать золотом, но ее политическими взглядами никто не интересовался. Самым убедительным в истории США примером актерской агитации следует признать убийство президента Линкольна 14 апреля 1865 года в Вашингтонском театре Форда. Линкольны зарезервировали на тот же вечер ложу на оперу Верди «Сила судьбы». Выбрали в итоге веселую комедию, но от судьбы не ушли. Убийца Линкольна, актер Джон Уилкс Бут, блистал в шекспировском репертуаре. Сохранилась фотография, на которой он изображен в роли Марка Антония в «Юлии Цезаре», а его родные братья в ролях Брута и Кассия. Цезарем, узурпировавшим власть народа, называли Линкольна политические оппоненты. Смертельно ранив президента выстрелом в голову, Бут выпрыгнул из ложи на сцену и выкрикнул «Sic semper tyrannis» — «Таков извечный удел тиранов». Эти слова будто бы произнес Брут после убийства Цезаря. Сыграв свою последнюю роль, Бут выбежал из театра и скрылся верхом на ожидавшей его лошади. Кинематограф принес людям актерской профессии неслыханную прежде популярность. Звезды кино купались в лучах славы. Их поклонники подражали им в стиле одежды, манерах и привычках. Знакомством с кумирами публики стали дорожить политики. Правда, кино было немым, но от артистов и не требовалось никаких высказываний. В 1920 году республиканец Уоррен Гардинг впервые использовал в своей президентской кампании новейшие информационные технологии. Его речи записывались на граммофонные пластинки, а в кинотеатрах показывали кинохронику с участием Дугласа Фэрбанкса и Мэри Пикфорд, которые поддержали Гардинга. Первые выборы эпохи телевидения сполна использовали этот ресурс. За молодого кандидата демократов Джона Кеннеди агитировал весь шоу-бизнес. Вот ролик с участием певца Гарри Белафонте.
Hi, my name is Harry Belafonte. I'm an artist.
Привет, меня зовут Гарри Белафонте. Я артист, я не политик. Но, как большинство американцев, меня очень интересует политическая и экономическая судьба моей страны. Рядом со мной сидит сенатор Джон Кеннеди. У меня к нему много вопросов, как, я уверен, и у каждого из вас. О гражданских правах, о внешней политике, об экономике и о том, что произойдет со страной. И я хочу заявить со всей определенностью, Гарри, что во всех вопросах, касающихся гражданских прав, минимальной зарплаты, строительства жилья, улучшения условий труда, я стою за равные возможности для всех американцев. За них стояла демократическая партия Франклина Рузвельта. Я голосую за сенатора, а вы?
Vote for a leader like Roosevelt. Vote for John F. Kennedy for president.
Голосуйте за лидера, такого же, как Рузвельт. Выбирайте президентом Джона Кеннеди. Еще один ролик за Кеннеди.
Ladies and gentlemen, Henry Fonda.
леди и джентльмены, Генри Фонда.
I've always been an admirer of Franklin D. Roosevelt. So I was especially interested recently when I saw a movie of FDR as a young man, his fight against polio.
Я всегда восхищался Франклином Рузвельтом. Недавно меня особенно заинтересовал фильм о молодом Рузвельте, о его борьбе с полиомиелитом, его мужестве, его стойкости, его воле к жизни. История говорит о том, что этот опыт оказал глубокое влияние на его лидерские качества, которые он проявил в тот момент, когда всем нам потребовались мужество и стойкость. Я знаю другого человека с таким же сильным характером и непреклонной волей к жизни. Я убедился в этом уже 15 лет назад, с тех пор, как прочел статью о молодом офицере военного флота на Соломоновых островах в самые мрачные дни Второй мировой войны.
About a young naval officer in the Solomon Islands during some of the darkest days and nights of World War II. August 2nd, 1943 in the South Pacific.
Далее Генри Фонда рассказывает о том, как 2 августа 1943 года торпедный катер, которым командовал Кеннеди, был потоплен японцами. Моряки решили не сдаваться и доплыли до ближайшего острова, где их подобрали спасатели. Джон Кеннеди, несмотря на собственное ранение, спас тяжело раненого товарища. В 1968 году главным вопросом кампании была война во Вьетнаме, и шоу-бизнес поддержал кандидата, который обещал положить конец войне, сенатора Юджина Маккарти. За него агитировали Пол Ньюман, Марлон Брандо, Сидней Пуатье, Берт Ланкастер, Бет Дэвис, драматург Артур Миллер и романист Уильям Стайрон, артисты, получившие популярность на волне антивоенных настроений, Боб Дилан и Джоан Баэс. Никакими страстными речами невозможно было собрать такую аудиторию, какую собирали эти исполнители. Помимо концертов, они устраивали мероприятия по сбору средств в избирательную кассу своего кандидата. Однако в апреле, после того, как президент Линдон Джонсон отказался от переизбрания, в гонку вступил Роберт Кеннеди, и многие голливудские звезды перешли на его сторону. Среди них были Кирк Дуглас, Уоррен Битти, Билл Кросби, Тони Кёртис и Джек Лэмон, Ширли МакЛейн, Грегори Пек, Род Стайгер и рок-группа «Аэроплан Джефферсона». Кеннеди выиграл у Маккарти критически важные праймери в Калифорнии, но сам об этом уже не узнал. В ту же ночь он был убит. У Маккарти остался единственный конкурент – вице-президент Губерт Хамфри. На его стороне тоже были артисты, в основном классические музыканты, такие как скрипач Исаак Стерн, пианист Юджин Истомин и оперный баритон Роберт Мэрилл, а также писатель Джон Стейнбек. Поддержал его и Фрэнк Синатра.
Ladies and gentlemen, I'm Frank Sinatra.
Леди и джентльмены, я Фрэнк Синатра. Я хочу рассказать вам о человеке, который обещал прекратить бомбардировки Вьетнама, что станет первым шагом к миру. Он обещал вернуть мир и порядок на улице наших городов. Это человек, который сказал, что каждый американец имеет право на полноценное образование. Человек, о котором я говорю, Губерт Хамфри. Но для того, чтобы господин Хамфри осуществил свои планы, он должен быть избран президентом. И для того, чтобы это произошло, ему нужна ваша помощь. Ему нужны деньги. Сейчас на экране вы видите адрес, по которому следует посылать взносы в избирательную кампанию Хамфри. Пошлите ваш взнос, большой или малый. Главное, сделайте это как можно быстрее. Помогите Губерту Хамфри и тем самым помогите Америке. Спасибо. Судьба партийной номинации не была решена вплоть до Национального съезда партии, и некоторые голливудские звезды приехали на съезд в качестве делегатов. Губерт Хамфри выиграл номинацию, но проиграл выборы. В 2008 году за номинацию от демократов боролись Барак Обама и Хиллари Клинтон, и шоу-бизнес долго не мог сделать однозначный выбор. Теледива Опра Уинфри никогда прежде не высказывалась в поддержку того или иного кандидата. На этот раз в ток-шоу Ларри Кинга она поддержала Обаму.
Is there a side of you?
Но ведь вы женщина, и, казалось бы, должны симпатизировать Хиллари.
That would lean toward a Hillary.
Well, I have great respect for Hillary Clinton.
Я питаю огромное уважение к Хиллари Клинтон. Тот факт, что я выступаю за Барака, не значит, что я против Хиллари или кого бы то ни было другого. Несмотря на то, что я поддерживаю Барака Обаму, я не сказала и не скажу ни одного худого слова о Хиллари Клинтон.
I have not one negative thing to say about Hillary Clinton.
У республиканцев с поддержкой шоу-бизнеса дело обстоит традиционно плохо. Ньют Гингрич в начале своей кампании появлялся перед публикой в сопровождении эффектной музыкальной заставки в исполнении группы Survivor.
Fellow conservatives, please give a warm welcome to my friend and the 58th Speaker of the House of Representatives, Ньют and Callista Gingrich.
Однако автор музыки Фрэнки Салливан обвинил его в нарушении авторских прав и запретил использовать запись. С аналогичным запретом столкнулся Митт Ромни. Делать нечего, пришлось петь самому.
Can you sing it? Can you guys sing it? All right. That just me now, okay? Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountains' majesty above the fruited plain. America, America, God shed his grace on thee. And crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. Wow, wow. Nice job.
Впрочем, так ли уж важен фактор опры, как называют в США участие звезд в избирательной кампании? 4 года назад социологическая служба Pew Research провела опрос, из которого выяснилось, что 7 из 10 избирателей не придают никакого значения этой поддержке. Для них больший вес имеет позиция губернатора штата, религиозных лидеров и местной прессы.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Для тех, кого политические страсти этой бурной зимы оставили без сил, есть достойное утешение. Бегство от реальности, выдуманный мир искусства. Особенно телевизионного, где бешеным успехом пользуется нарядный, сентиментальный, романтический, исторический эскапизм. Я говорю о британском сериале «Аббатство Даунтон». Популярность этой постановки такова, что Саймон Шама, ведущий британский историк, брезгливо назвал сериал «культурной некрофилией». Отчасти это верно, но только отчасти, ибо в основе сценария лежат вполне достоверные сведения, изложенные в 2 книгах, послуживших фактографическими источниками сериала. У микрофона ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Британский телесериал «Аббатство Даунтон» показывали в Америке по общественному телевидению PBS. И такой многомиллионной аудитории, какую привлек Даунтон, этот канал не знал лет 30, со времен другого легендарного сериала «Возвращение в Брайтсхед», поставленного по книге Ивлена Во. Но в отличие от «Брайтсхеда», романа из жизни английских аристократов, «Аббатство Даунтон» изображает не только жизнь аристократов начала XX века, но и слуг, чьи судьбы тесно связаны с судьбами их хозяев. Об этом уже было много кино и телефильмов. Среди них «Госфорд Парк» Роберта Олтмана и еще более замечательный фильм Джеймса Айвори «Остаток дня». Создатель аббатства Даунтон Джулиан Феллоуз сам английский аристократ, барон Феллоуз Вестстаффордский. При этом он актер, писатель и сценарист, автор сценариев к фильмам «Госфорд Парк», за который получил Оскара, и «Молодая Виктория». На создание «Аббатства Даунтон» Феллоуза вдохновили 2 книги. Одна написана 8-й графиней Карнарвон, нынешней хозяйкой замка Хайклер, где снимался сериал. Книга называется «Леди Альмина и реальное аббатство Даунтон». Вторая книга «Под лестницей. Воспоминания кухонной прислуги Маргарет Пауэлл», опубликованные впервые в 1968 году. Кстати, эти же воспоминания легли в основу популярного телесериала середины 70-х «Вверх и вниз по лестнице». О владельцах замка Хайклер графиня Фиона Карнарвон пишет в книге «Леди Альмина».
Система отношений всех обитателей Хайклера была системой символической. Ключом к успеху было взаимоуважение. Для пятого эрла, главы семейства, забота о слугах и вежливость в обращении с ними в стиле Старого Света были предметом гордости, и он задавал тон остальным обитателям замка. Он знал как обстоятельства жизни слуг, так и фермеров, живших на территории его имения. У него был фонд помощи тем, кого разорил падеж скота или пожар. В случае болезни к слугам вызывали семейного врача.
Книга рассказывает историю прелестной миниатюрной леди Альмины, прозванной в обществе «Карманной Венерой». Она жила в Хайклере с 1895 по 1923 год. Ее муж, пятый эрл, как и многие аристократы конца XIX века, был знатен, но беден и искал богатую невесту. Отцом Альмины был капитан Омбвелл, но, по слухам, она была незаконной дочерью сэра Альфреда Ротшильда, который стал крестным отцом девочки и обеспечил ее приданым, годовым доходом в 1,5 миллиона долларов. Став хозяйкой Хайклера, леди Альмина прекрасно вписалась в аристократическое окружение. Она была женщиной огромного обаяния и мужества. Во время Первой мировой войны они с мужем отдали большую часть замка под госпиталь, а сама леди Альмина стала там медсестрой. Семья пользовалась любовью и уважением соседей, и когда лорд Карнарвон умер, горевала вся округа. Этот портрет, нарисованный нынешней хозяйкой Хайклера, дополнен биографом Уильямом Кроссом в книге «Жизнь и секреты леди Альмины Карнарвон».
Альмина вела такую бурную любовную и светскую жизнь, что быстро растратила ротшильдовское приданое. Она действительно устроила в замке госпиталь во время войны, а после войны открыла несколько домов для престарелых и тайные абортарии для богатых дам. Но эти заведения не приносили доходов, и леди Альмина кончила банкротством.
Другой источник материала для сериала «Аббатство Даунтон» – мемуары Маргарет Пауэлл «Под лестницей». Многие рецензенты считают эту книгу самым реалистичным описанием отношений аристократов со слугами в Англии начала XX века. Маргарет попала в кухонные прислуги, когда неожиданно обеднела ее до того благополучная семья. Поэтому она не только умела читать, но она была начитанной девушкой. К тому же она была наблюдательна и обладала чувством собственного достоинства. В отличие от многих тогдашних слуг, один из них, если помните, выведен в романе и фильме «Остаток дня», Пауэлл совершенно не поддалась обаянию аристократии.
«Мы всегда называли господ «они». Они были врагами, они заставляли нас перерабатывать, они нам недоплачивали, они смотрели на нас, как на неизбежное зло. Тем не менее, внизу существовало общее мнение, что они обладают привилегией делать все, что им заблагорассудится, невзирая на скандалы и сплетни. На то и деньги, чтобы иметь возможность отступать от нормы. Другое дело мы. Беременность, например, немедленно влекла за собой увольнение с волчьим билетом.
В воспоминаниях Маргарет Пауэлл такие горькие пассажи встречаются, однако, нечасто. Она пишет, что в ее работе было много и приятного, полная свобода в нерабочие часы, а также удовольствие при мысли о том, какой ты умелый человек по сравнению с теми, кому служишь. К семьям, где к ней были добры и где ее не унижали, Пауэлл испытывала искреннюю благодарность и готовность услужить. Правда, были хозяйки, увольнявшие горничных лишь за то, что те любили принаряжаться, а сама Маргарет получила выговор, когда вручила хозяйке письма из рук в руки.
«Слезы потекли у меня по щекам. Для кого-то я была таким низшим существом, что не могла даже ничего передать из рук в руки, не положив предварительно на серебряный поднос».
Талантливая книга Пауэлл, пишет рецензентка Джудит Ньюман, окончательно развенчала миф о близких домашних связях британских аристократов и их слуг. Думаю, что не совсем развенчала. Недаром в Англии слово «лакейство» не стало, как в России, именем нарицательным. Слуги в Англии не были ни крепостными, ни рабами, как на американском юге. Они были свободными людьми. Они могли перейти от одного нанимателя к другому. Дворецкие, горничные, камердинеры, экономки, кухарки считались людьми достойных профессий. Достаточно вспомнить, с каким уважением в фильме «Остаток дня» фермеры в таверне беседуют со старым дворецким лорда Дарлингтона. Аристократическая семья должна была сама иметь хорошую репутацию, чтобы заполучить себе слуг с хорошей репутацией. Все это делало их отношения сложными. Отчасти поэтому фильмы про эти отношения так интересно смотреть, не говоря уж об удовольствии видеть правдоподобную имитацию благородства и хороших манер. Не забудем, что сценарист и продюсер сериала «Аббатство Даунтон» – аристократ. Но вот любопытно, как писательница Джудит Ньюман объясняет успех этого фильма у американской публики. «В Америке, — пишет она, — от нас с детства ждут успеха и самоусовершенствования. Считается, что только лень мешает нам достичь социальных вершин и финансового успеха. И нам доставляет извращенное удовольствие смотреть на мир, в котором герои умирают там, где родились, редко имеют возможность изменить свой социальный статус и поэтому живут, не суетясь». You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Русское телевидение глазами американского критика. Книжная полка. Материалы Довлатовской конференции. Санкт-Петербургская консерватория США. Римский-Корсаков.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Радио Свобода». Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В центре Москвы этим вечером оппозиционеры попытались провести стихийное шествие по Тверской улице после митинга за честные выборы на Пушкинской площади. По последним сообщениям, полиция оттеснила протестующих на тротуар. Сообщается о новых задержаниях активистов после других массовых задержаний на Пушкинской. Преградить путь оппозиционерам полицейские смогли у станции метро Маяковская. Часть участников акции направилась в сторону Лубянки, к зданию Центра избиркома России. Одновременно правоохранительные органы сорвали акцию оппозиции «Белое кольцо», которую планировалось провести в районе Кремля. Как сообщил Интерфаксу, оппозиционный политик Борис Немцов, задержано около 20 человек. На Красной Манежной площадях сосредоточены большие силы полиции и ОМОНа, передал корреспондент «Радио Свобода». Акции протеста под лозунгом «За честные выборы» прошли сегодня в ряде городов России. В Петербурге на Исаакиевской площади были задержаны несколько активистов оппозиции, в том числе депутатов городского законодательного собрания от партии «Яблоко». Они участвовали в митинге, который не был санкционирован властями. В Ульяновске, по сообщению корреспондента «Радио Свобода», задержаны двое организаторов пикета «За честные выборы». Их обвиняют в том, что после пикета его участники прошли к зданию областного правительства, чтобы вручить резолюцию губернатору. Незаконным полиция считает прохождение колонны по улице города. Центр избирком России обработал 100% избирательных протоколов на президентских выборах 4 марта. Согласно последним данным у Владимира Путина, 63,6% голосов. Президентские выборы в России не были справедливыми, считают наблюдатели миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблеи Совета Европы. Госдепартамент США сегодня призвал Россию провести независимое расследование всех сообщений о нарушениях в ходе президентских выборов минувшее воскресенье.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Русское телевидение глазами американского критика. Книжная полка. Материалы Довлатовской конференции. Санкт-Петербургская консерватория в США. Римский-Корсаков. Во второй части «Американского часа» культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашего альманаха с телевидения, причем не американского, а русского телевидения, но увиденного глазами американского критика. Дело в том, что в «Нью-Йорк Таймс» были опубликованы целый цикл материалов, рассказывающих о русском телевидении. Специально для этого телевизионный критик «Нью-Йорк Таймс» Алессандра Стэнли приехала в Москву смотреть телевизор. Надо сказать, что она не первый раз приезжает в Москву, потому что в 90-е годы, во второй половине 90-х годов, она была начальником московского бюро «Нью-Йорк Таймс». То есть она хорошо знает эту территорию.
Я с тех пор на нее в обиде, потому что она написала когда-то, что Борис Годунов-Музыску – это ужасно скучная опера.
Она же телевидение обзирает, а не музыку, да? Что же она рассказала американцам о русском телевидении?
По-моему, ее русское телевидение поразило. Вам не кажется, Саша? Она в некотором таком изумлении, ее разнообразие, яркие краски, безвкусица русского телевидения, которое она с вами подчеркивает, по-моему, все это на нее навалилось. Ничего подобного она не ожидала.
Вы знаете, это любопытно. Я сам, когда приезжаю в Москву, включаю телевизор, всегда, правда, такое неурочное время, потому что прихожу поздно и выпивши. Но русское телевидение действительно производит впечатление на человека со стороны страны. Даже если он говорит по-русски, и Стэнли, конечно, понимает, что она видит. Но ее больше всего поразило то, что оно не такое скучное, как могло бы быть. И пропаганда, которую она там увидела, она не такая явная, как она ожидала.
Но она все время подчеркивает, что это все чрезвычайно занимательно. Хотя и
вульгарно.
Называется over the top такое есть.
То есть вульгарно по-русски.
Да. Но она подчеркивает, что российское телевидение настаивает на том, что Россия сегодняшняя как бы ничем не выделяется из вот такого ряда западноевропейских стран, любой, или Америки, что у них такое же телевидение. Хотя Стэнли подчеркивает, что разница видна в первую очередь в бюджетах. Бюджеты гораздо более скромные. И вот эти как раз скромность бюджетов и компенсирует с вот этой бьющей в глаза вульгарностью, пестротой костюмов и излишним, по ее мнению, нахальством и напорством ведущих.
Вы знаете, все это, конечно, верно только наполовину. Дело в том, что, по моим наблюдениям, российское телевидение, можно сказать, это паштет из рябчика. Одна лошадь, один рябчик. Рябчик играет роль политика, а развлекательное телевидение играет роль лошади. И таким образом политику, серьезные новости, все это разбавляется большим количеством сплетен, слухов, политика и гламур. Вот это вот и есть рябчик с лошадью. И таким образом как бы замазывается и стирается реальность изображающая. То есть нету политических новостей, таких, как они есть, скажем, в Америке или в любой демократической стране. Но это трудно заметить, потому что есть сплетни, есть новости из мира желтой прессы. Все как у всех, но не совсем. Конечно, для свободного телевидения нужны свободные политические новости.
Ну, по наблюдениям Стэнли, аудитория у современного российского телевидения – это в основном либо люди пожилого возраста, либо российская глубинка. И вот меня-то как раз удивляет, почему же именно глубинка смотрит вот с таким увлечением. Именно сплетни какие-то о звездах, о гламуре – это ее чрезвычайно мало касается.
Потому что гламур – это зрелищный спорт. Смотреть, как потребляют другие – это самое увлекательное, что может быть. Посмотрите, что печатают те газеты, которые продаются в американских супермаркетах. Новости из жизни богатых и знаменитых. Это во всем мире то же самое. Чем отличается российское телевидение, как мне представляется? Тем, что 70% населения страны получает свои новости из телевидения. У меня есть такая теория телевидения, которую я называю «прикосновение Мидаса». Как вы помните, все, к чему прикасался Мидас, превращалось в золото. Все, к чему прикасается государство, превращается в антизолото. И вот этот вот антимидас означает, что телевидение просто перестанут смотреть, если оно чем-то не сможет соблазнить своего зрителя. Вспомним брежневские времена. Я тогда работал ведь на телевидении, гостелерадио, программу редактировал. И А помнишь, там была такая передача «Экран социалистического соревнования». Кто в здравом уме когда-либо смотрел эту передачу? Телевидение существовало для того, чтобы показывать фигурное катание и хоккей. Вот то же самое и здесь. Опасность заключается в том, что если государство захватит телевидение, то оно просто лишит зрителей доверия к нему. Именно поэтому оно должно лавировать за счет понижения вот этого вот уровня, вот этой самой вульгарности, о которой мы говорят. Надо сказать, что «Нью-Йорк Таймс» очень внимательно следит за всеми процессами, связанными с изменениями в России, потому что «Нью-Йорк Таймс» — это все-таки нью-йоркская газета, где Россия очень важный топик для всех нью-йоркцев. Нью-йоркцы близки к России, не так ли?
Ну, это просто потому, что в Нью-Йорке, как мы знаем, каждый второй человек откуда-то приехал. Это совсем нетипично для Америки в целом. Я думаю, что американская глубинка, если уж мы здесь будем проводить параллели, чрезвычайно мало интересуется Россией.
Я думаю, что мы должны быть благодарны Александре Стэнли за то, что она погрузила нью-йоркцев такой интимной потроха российской массовой культуры.
Мне понравились в ее обзорах характеристики некоторых звезд российских. Например, Ксения Собчак, она сказала, что это Парис Хилтон, и знаменита она тем, что знаменита. А Аллу Пугачеву довольно остроумно охарактеризовала следующим образом. Это Барбара Страйзанд с примесью немного Шер и очень много Элизабет Тейлор. По-моему, сказано довольно точно. А еще одна любопытная параллель у Стэнли, это «Даунтон Эбби», нечто похожее, по ее мнению, это многочисленные серии из советского прошлого, далекого, из имперского. Но эти серии пользуются грандиозным успехом, и, скажем, недавние серии про министра культуры Екатерину Фурцеву смотрели все абсолютно мои знакомые интеллектуалы, и особенным успехом, как мы все знаем, пользовалась мини-серия про маршала Жукова. Сразу вся страна стала интересоваться Жуковым, его личной жизнью, его любовницами, его детьми и так далее. И вот эта параллель мне тоже представляется чрезвычайно любопытной. Да, Россия вот таким образом приобщается к своему прошлому, и «Нью-Йорк Таймс» обращает на это особое внимание.
Екатерина Алексеевна!
Что, не узнаете? Впрочем, вы тоже изменились.
Фурцева, Екатерина Алексеевна.
А мы, между прочим, крылья Родины.
Как?
Первый секретарь горкома Фурцева слушает.
Есть тебе эта командная жилка. Далеко пойдешь.
Без тебя не могу. Я тебя самый знаменитый. Я учился на весь СССР делаю.
Вот Петров влюбился, это точно. Она карьеристка, она вот она такая.
Книжная полка. На ней сегодня стоит любопытная новая книга. Это материалы второй Далладской конференции, которая проходила 1-3 сентября 2011 года, то есть совсем недавно. И вот вышли материалы этой конференции, и, по-моему, самое главное – это название. Вторая конференция. То есть потребовалась еще одна конференция. Первая была в 1998 году. Меня это страшно радует, потому что это говорит о том, что далладские чтения становятся традицией. То есть
Даллада
хватает, да, на то, чтобы его изучали и изучали. И все это происходит под эгидой, конечно, Андрея Арева, который является патроном Довлатова в России, под его умнейшим руководством происходит приобщение, талантливое приобщение русской литературы к Довлатову. Мне очень нравится, как он дирижирует этим процессом. И в предисловии к этому изданию Арев начинает с верхнего до. Он говорит, что сейчас в России вышло более 1 миллиона экземпляров Довлатова. Господи, что бы я дал за то, чтобы позвонить Довлатову и сказать ему,
что... Да я всегда об этом думаю. И вы знаете, Саша, вот у меня вопрос к вам. Как вы думаете, а он думал об этом? Он надеялся на это? Он считал, что такое будет когда-нибудь возможно? Или все-таки это было такое... Помните, как у Ежелеца? Сбылись самые смелые наши мечты, пришло время на несмелые. Было ли это его смелой или несмелой мечтой?
Я абсолютно уверен, что Довлатов предвидел свой успех. Он всегда считал, что он должен занять место в русской литературе, такое, как Куприн.
Ну, так, а у него же он более популярен, я думаю, на сегодняшний момент, чем Куприн. Да, этот барьер он перепрыгнул, эту планку. Нет, вы знаете, он повторял это много раз. И в этом была большая горечь в последние годы. Это была его такая постоянная нота, что я средний писатель, я занимаю позицию среднего писателя. И вот он как бы считал себя в последние годы своей жизни неудачником. И смирился, как бы мне представляется, с этим. И это окрасило последние годы его жизни, мне кажется, в трагедии. Тона.
Сложный вопрос, потому что писатель всегда чувствует себя неудачником, потому что все время повышается планка, с которой он себя сравнивает. Меня всегда поражало, ну, Бродский. Бродский достиг всего, чего только может достичь поэт. Он превзошел всех в двух языках. Это же совершенно фантастическая история. Но ведь Бродский тоже не чувствовал себя. Он всегда знал, что есть кто-то выше. Например, Пушкин. Понимаете, это всегда вечная проблема. Как только ты поднимаешься над каким-то уровнем, впереди есть еще на горизонте что-то новое.
Ведь что отравило его предсмертные дни? Плохой отзыв о нем его любимого Кудзе, который был напечатан в New York Times Book Review. Бродский об этом говорил с исключительной горечью. Это была действительно, должен я сказать, злобная, несправедливая рецензия.
Я помню рецензию абсолютно хамскую, прямо скажем. Тем более, что Бродский так поддерживал. Да. Но вы знаете, у Томаса Манна в книге «Лота Веймери», которая является самым глубоким проникновением в душу и мысли гения, которые я откуда знаю, там есть замечательный момент о том, как Гёте вспоминает какого-то анатома, который критиковал 50 лет назад его статью об устройстве черепа, которым Гёте открыл какую-то кость, которая до сих пор называется кость Гёте. И этот анатом в нее не верил. И он говорит, что уже давно уже пыль рассеялась от этого анатома, но он каждое утро о нем вспоминает. Я не уверен, вспоминает ли Гёте, но уверен, что Томас Манн был таким. Так что, конечно, с художниками трудно разобраться. Но давайте поговорим немножко о книге. Дело в том, что этот сборник трудов, собранный на этой конференции, он очень разнообразный, очень пестрый. Я был на этой конференции, могу сказать, что она делилась на две части. Первая часть — это люди, которые не знали Довлатова, вторая часть — люди, которые знали Довлатова. И вторая часть была куда интереснее, потому что все рассказывали байки и сплетни о Довлатове. А вот первая часть — это уже исследование Довлатова. И я все время ловил на мысли, с какого момента бы Довлатов ушел в коридор. Но меня особенно заинтересовала одна исследовательница довлатовского творчества, Лаура Сальман. Она итальянка из Генуи, совершенно очаровательная женщина. И она написала книгу о Довлатове на русском языке, которую Арев помог ей издать, отредактировал. И это очень серьезная ученая книга, которая, в общем, такая крайне филологическая, со всеми постмодернистскими изысками. Но в частности, особенно интересно для меня была практическая проблема перевода. Она разбирает, как переводят Довлатова на английский язык, а как его надо переводить вообще. И в первую очередь на итальянский язык. И вот тут-то, конечно, бездна интересных материалов. Например, у Довлатова вспоминается хризантема. Она говорит, по-итальянски нельзя перевести хризантема, потому что эти цветы обязательно дарят только на похороны. Поэтому это сразу подразумевает, что речь идет о похоронах, а у Довлатова никакого, конечно, отношения к этому нет. То есть, короче говоря, космополитизм в отношении к Довлатову, по-моему, это очень новая приятная черта. Наконец он становится не только русским писателем, но и предметом международного интереса. И мне очень было приятно, что Довлатов становится объектом международного научного интереса. Я привык, что про Довлатова пишут дипломные работы. Я видел в Японии, я видел их в Сербии, я видел их и в Америке. Студент любят писать про Довлатова, потому что он такой соблазнительный для молодого человека автор. Но теперь уже и серьезные ученые. По-моему, это замечательно.
Ну и сам Довлатов, как мы знаем, был человек космополитический, и в частности для него характерна была, и мы это помним хорошо, любовь к джазу. И поэтому сейчас мы покажем фрагмент. Оскар Питерсон играет «Waltz for Debbie», вальс для Дебби Билла Эванса, лейбл «Verve».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. А теперь очередной эпизод нашего цикла «Санкт-Петербургская консерватория в США».
С
Сегодня мы будем говорить о Николае Андреевиче Рисмкорсакове, который родился в 1844, а умер в 1908 году. То есть умер он сравнительно молодым человеком, было всего 64 года. Он нам представляется, тем не менее, по своим портретам, фотографиям, таким значительным и уже солидным стариком. А был он незауряднейшим человеком во всех отношениях. И вообще его история жизненная полна парадоксов. Ну, во-первых, он происходил из семьи, где все должны были обязательно быть моряками. Потому что его прадедушка, Петр I послал его учиться в Тулон, прадедушку, и выучиться на моряка, и он стал одним из первых русских адмиралов. А дядя Римского-Корского был не просто адмиралом, но еще директором морского корпуса. Туда же отдали учиться и юного Николая. И он ушел в кругосветное путешествие на клипере. И что очень интересно, он посетил Америку тогда. Причем там тоже была специальная интрига. Дело было в 1862 году, и послали специально русскую эскадру к берегам Северной Америки, имея в виду, что, может быть, произойдет война с Англией из-за Польши, которая в то время взбунтовалась против российского владычества, и тогда вот эта русская эскадра будет угрожать в Атлантическом океане английским судам. Вот такая вот сложная геополитическая авантюра.
Надо помнить, что шла гражданская война в Америке, вот. И было им не до этой войны.
Нет.
До поляков.
Нет, тут все было очень ловко закручено, потому что одновременно посылался сигнал Америке, что Россия, значит, идет как бы с ней на сближение, причем специфически имелись в виду именно Северные Штаты. Присутствие русской эскадры у Нью-Йорка, а из 7 месяцев, которые эскадра провела вот на североамериканском побережье, 4 месяца с лишним они стояли в Нью-Йоркском порту. И никогда носа не сунули никуда за пределы территории северян. Это был явный знак поддержки северян. И сам Римский-Корсаков отмечает в своих записках в феноменально интересной книге под названием «Летопись. Моя музыкальная жизнь» о том, что они, в общем, все сочувствовали так или иначе, в данном случае с большим интересом наблюдали, как разворачивается эта гражданская война. И он много времени провел, как я уже сказал, в Нью-Йорке. Ездили они на Ниагару, но самое главное времяпрепровождение, конечно, Римский-Корсаков сходил пару раз в оперу, посмотрел там Роберта Дьявола Мербера и Фауста Гуно и отмечает в очень плохом исполнении. Но главные походы были по ресторанам. Устраивали страшные попойки, и, как замечает Римский-Корсаков вот в этих своих записках, а после этого никакие были поездки к продажным женщинам. И добавляет Римский-Корсаков, это было низменно и грязно. Юноша, на него это произвело все такое сильное впечатление. Так что он в этой поездке ознакомился с американской музыкой. У них был боцман-американец, он ему аккомпанировал, тот пел американские песни и гимны, как пишет Римский-Корсаков. И этот боцман поражался тому, как быстро молодой Римский-Корсаков со слуха подбирал аккомпанемент сразу же. Но он был, конечно, феноменально одаренным музыкантом.
Соломон, а как-нибудь эти американские мелодии выскочили в творчестве Римского-Корсакова?
Нет, этого не произошло, хотя Римский-Корсаков всю жизнь проявлял к экзотической музыке огромный интерес. Это для него всегда было очень важно. Мы как-то, по-моему, уже вспоминали с вами о том, как он приехал на парижскую выставку и сразу же пошел слушать вот эту музыку, там, в алжирское кафе заглянул, слушал музыку африканскую, другую. Он все это впитывал. Он был очень чуток.
Мировая музыка,
да, да? Он был очень к этому чуток. Но мы с вами говорим о его месте в Петербургской консерватории. Тут еще один парадокс. Ведь он не учился в этой консерватории, вот, скажем, Чайковский. Тот кончил Петербургскую консерваторию. А Римский-Корсаков свое музыкальное образование получил в кружке Балакирева, который был чрезвычайным оппонентом, горячим противником создания консерватории. Тем не менее, Римский-Корсаков стал профессором консерватории с 1871 года, то есть ему было всего лишь 27 лет, и прослужил там 34 года, пока в 1905 году не произошло чрезвычайное происшествие. Он был очень авторитетной фигурой, конечно, знаменитой на всю страну, а в 1905 году его умудрились уволить, потому что он тогда, это, как мы помним, был год революционных сотрясений в России, он выступил в поддержку права студентов консерватории на забастовку. Но этого дирекция потерпеть не могла, его выгнали. Это был всероссийский скандал. Римский-Корсаков превратился в национального героя, о нем каждый день писали газеты, устраивались демонстрации рвался в его поддержку. Сыпался град писем и телеграмм. Во все органы печати, где выражалась солидарность с римским Корсаком, его были вынуждены восстановить. И, конечно, школа римского Корсака, вот его воспитанники, это такой букет, который не собрал ни один, может быть, композитор, мне известно. У него учились Глазунов, Лядов, Мясковский, Прокофьев в консерватории, Стравинский брал частные уроки, и даже такой знаменитый иностранец, как итальянский композитор Атторино Респиги, тоже является учеником Римского-Корсакова. А в Америке популярность Римского-Корсакова опиралась тоже в значительной степени на вот эту экзотическую линию в его творчестве, и самыми популярными опусами здесь, чрезвычайно популярными, они существуют в десятках вариантов на записи, является его испанская капричча, блестящая оркестровая, и знаменитая симфоническая сюита Шахерезада. К сожалению, величайшему оперы Римского-Корсакова здесь далеко не так известны и популярны, как в России.
Вы знаете, Соломон, вы не раз говорили о том, что Римский-Корсаков мог бы стать русским Вагнером. Он исследовал ту же мифологию. Ну хорошо, Вагнер исследовал германскую мифологию, а Римский-Корсаков пользовался русской мифологией. Но идея ведь стоит та же самая – использовать, возродить мифологические сюжеты. Почему не случилось? Вот сейчас я смотрю, с каким грандиозным успехом Вагнер идет на сцене «Метрополитен». Господи, они вложили миллионы только чтобы поставить это так, как хотел бы поставить это Вагнер. Почему не происходит это с Градом Китежем, например?
Да, я совершенно с вами согласен, разделяю ваше сожаление по этому поводу, но я догадываюсь, в чем тут дело. Видите, Римский-Корсаков стал выходить на мировую арену вместе с Россией, которая тоже начала вот как бы входить в вот эту семью европейских народов по-настоящему где-то к концу 19-го, начала 20 века, особенно в культурном плане. И если бы все продолжалось бы, как говорится, без перерыва, то на сегодняшний день очень может быть, что Римский-Корсаков был бы чрезвычайно популярным оперным композитором на Западе. А так все это прервалось на многие десятилетия. Советское государство свою культуру, если она не имела ярко выраженного какого-то идейно-коммунистического месседжа, не пропагандировала. И Римский-Корсаков, если им интересовались на Западе, то, как говорится, это были энтузиасты. Но в наше время Валерий Гергиев, главный режиссер Мариинского театра, считает одной из своих главных художественных миссий пропагандировать творчество Римского-Корсакова, и благодаря его усилиям этот композитор становится все более и более известным.
Именно как оперный композитор.
Именно как оперный композитор. Я совсем недавно разговаривал с одним из ведущих музыкальных обозревателей Нью-Йорка, Джеем Нордлингером, очень интересный музыкальный писатель, у нас еще будет возможность о нем поговорить в будущем, и он мне как раз говорил о том, что для него Римский-Корсаков начался с записи Гергиева, и сейчас он просто увлеченным и слушает, переслушивает его
произведение. То есть, может быть, еще Римский-Корсаков вернется в Америку.
Мы очень будем на это надеяться, и покажем сейчас фрагмент этого вступления из оперы Римского-Корсакова «Садко». Валерий Гергиев дирижирует оркестром Мариинского театра, лейбл «Philips».
Thank you.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Сегодня счастливый здравый Божий.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее.
Я так не нападаю.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».